ефірі Радіо Свобода працягвае нашу праграму «Праскі акцент». Што адбываецца цяпер на ўсходзе Украіны? Якія планы мае Крэмль адносна Украіны і Беларусі? Пра што сведчаць падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі вакол памяці Міхаіла Жызнеўскага? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аглядальнікі з Менску Віталь Цыганкоў, з Кіеву Юрый Свірко, з Масквы Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Юрый, што адбываецца зараз на ўсходзе Украіны? Ну, вядома, што украінскае войска здала Данецкі аэрапорт, дакладней тое, што ад яго засталося, але існуюць паведамленні, што украінская армія ўвогуле церпіць паразы на ўсіх фронтах, адступае. Кіраўнік так званай ДНР Захарченко кажа, што мы выйдзем на межы Данецкай вобласці. Хаця з іншага боку, калі паглядзець вось інфармацыйныя паведамленні з верасня, з часоў заключэння менскіх пагадненняў, дык можна зрабіць выснову, што баі ўласна ніколі там і не спыняліся. Дык вось все ж таки зараз змянілася стратегічная ситуация, ці засталася такой, як была?
Отказываюся на первое питание, что отбывается. Отбывается война, якую, однак, у Москве называют громадянской войной, внутриукраинской, у Донбассе, у так званых ДНР и ЛНР, называют обороной от бандеровцев и фашистов, а у Киеве называют антитеррористичной операцией, хотя звучить шмат закликов до того, каб президент Петро Порошенко все ж таки обвестил менавіта войну и официально обвестил военный стан. Пирамиры как такого не было. Менские погоднения мы ранее обмерковывали. Я все тогда доказал, что они застанутся на паперы. И они фактично только замацавалі на паперы нейкую лінію размежавання, але снарады праз гэтую лінію як леталі, так і лётаюць. Таму вайна працягваецца. Ёсць апошнім часам шмат заяваў пра тое, што перамір'я скончылася. Вось і Захарченко з ДНР заявіў, што перамір'я больш не будзе, хаця на маю думку яго і не было. Будзе працягвацца вайна. Што будуць рабіць украінскія вайскоўцы? Яны будуць абараняць тыя рубежы, якія ёсць, тыя часткі Донецкай і Луганскай областей, якія падкантрольныя Кіеву, і будуць адбівацца ад наступу расійскіх так званых апалчэнцаў, дакладней расійскіх вайскоўцаў, якіх падтрымліваюць некаторыя мясцовыя жыхары ў Донбасе. Можна нават сказаць, што большасць іх падтрымлівае, таму што асаблівых пратэстаў мы не бачым з Кіева. Менавіта у Донбасе.
Юр, я вас перепыню. Юр, все-таки удакладніце такую речь. Ну, вот вы кажете, война, да? Война ідзе фактично, ну, я не ведаю, с травня ці з червеня. Ну, і на войне бываюць периоды затишша, так бы мовіць, такого позиційного пату, а бываюць периоды активного наступу одного ці іншого боку. Так ось, які зараз этап войны на ўсходзе?
Ну, адносная затишша, сапраўды, я буду пагадацца з гэтай фармулёўкай, таму што ўсё ж такі наступ не адбываецца, ёсць толькі такія спарадычныя атакі з аднаго боку і з іншага, і ўсё верціцца і круціцца вакол лініі размежавання, і Масква заявляе, што Кіеў нібыта паабяцаў.
Юра, а здача Донецкага аэрапорту, якога трымалі некалькі месяцаў, это затишша?
У масштабах усёй Украіны так.
Вадзім, ну, ўсё ж такі вось існуюць меркаванні пра тое, што ва Украіне, ну, скажам так, рэзка абвастрыліся баявыя дзеянні. Я ў дадзеным выпадку спасылаюся на заявы заходніх прадстаўнікоў, камандуючага сіламі НАТО генерала Брыдлоу, дзяржсекратара ЗША Керы і іншых. Вось так меркавалася, што эканамічныя санкцыі, якія ўводзіліся адносна Расіі, ну, аказвалі, так бы мовіць, стрымлівачы эфект, стрымлівачы ўплыў. Як ось сказав російський опозиціонер Олексій Навальний, калі б не санкції, так російське військо було б уже в Одесі. Президент США Барак Обама сказав, що економіка Росії порванає на кавалки. Ну ось порванає, не порванає, але, так би мовити, сродків, каб фінансувати, ці підтримувати, ці забезпечувати, скажімо, ось цей теперішній, скажімо, наступ на Донецький аеропорт, обмежуємося поки одним сюжетом, хапіло. Чаму, на ваш погляд, Кремль не задавальняў той пад, які ўсё ж такі быў з часу падпісання мінскіх пагадненняў?
Ну, я бы здесь отчасти согласился с коллегой, потому что, мне кажется, словом перемирие все это называть было бессмысленно. Затишье, скорее, правильно было бы назвать равновесием, потому что это было очень неустойчивое равновесие в силу как бы, первого этапа войны, связанного с санкциями, с кризисом и со всем остальным. А как бы люди подтягивали обозы, подводили итоги, пытались понять, что происходит и как все выглядит. Вот сейчас я думаю, что это равновесие было, то есть оно было обречено с самого начала, потому что обе стороны просто на самом деле готовились ко второму витку. А зачем Запад вынужден был наблюдать достаточно пассивно, потому что, по большому счету, его первичный арсенал давления на Россию был, в общем, исчерпан еще осенью. Когда Обама говорит о порванных клочьях экономики, все-таки он, мне кажется, несколько преувеличивает значение санкций, потому что кризис в России, он очень системный, комплексный, и я не думаю, что санкции были в этом вопросе первичны. Думаю, что они добили как бы, вот, ситуацию, экономическую ситуацию, но я не думаю, что они были вот, принципиальным вот, направлением главного удара. Исходя из этого, я полагаю, что и украинская сторона, для украинской стороны было важно каким-то образом, если не восстановить контроль хоть какой-то в этой зоне, то обозначить попытку. Вот. И для Москвы было важно каким-то образом развернуть ситуацию, потому что она последние месяцы разворачивалась совсем не в ее пользу, потому что превращение и без того, не бог весть каких добродетельных политических образований, как ЛНР и ДНР, в абсолютный такой очаг бандитизма, он, в общем, даже на фоне предыдущих опытов сепаратизма, поддерживаемого Советским Союзом России, это было как-то совсем запредельно. Нужно было вносить какую-то организацию во все это дело, нужно было мобилизовывать местные образующиеся элиты в каком-то правильном направлении, дисциплинировать их, помогать им и так далее. Поэтому я думаю, что вот, да, и это первое. Второе, это во-первых, это подтверждение того, что санкции не являются главным направлением удара, а во-вторых, это было очень важно, с моей точки зрения, пропагандистским актом Кремля, который должен был доказать, что санкции, в общем, ерунда, вот, санкции нас не пугают, нет санкций, вот, значит, все эти проблемы, мы на верном пути в этом смысле, вот, как бы, в международном отношении, все происходит правильно, мы самодостаточны, и поэтому мы не боимся, мы можем развивать наступление, можем помогать, можем и дальше вести себя так, как вели себя в 2014 году, и это было совершенно верно, и по-прежнему не подлежит сомнению.
Виталь, а вот як бы вы патлумачили в святле подзеи в Украине, те подзеи, якія разгортваюцца в Беларуси вакол памяти Михаила Жизневского, беларуса, які одним з перших летась загинул на Киевском Майдане. Вот на этом тыдні удельников памяти Жизневского арештовали в Менску, причем милиция подчас арешту зневажала і іх, і Україну. Могіла Жизневського на його радзімі на Гомельщині апаганюється регулярно, про що казала його маці. Ось на ваш погляд, гэта такі локальні, але індикатор саправдного ставлення білоруської влади до України, до того, що там відбувається і відбувалося.
Безумовно, гэта значна ступені індикатор, але я б сказав, що гэта індикатор ставлення не до України конкретно, а просто до революционеров. Нагадаю, что Жизневский, он загинул на Майдане, он загинул с пункту глежения официально в Минску под час революции и перевороту супроть легальной улады. Вот. Это самое страшное, что может быть с пункту глежения Александра Лукашенко, и он не подтримливая, зневажая и не любит революционеров в любых краинах. Тих это Россия, тих Украина, тих это арабские краины, что бы ни за угодно. Он за все выступая супроть Майданов, супроть вуличных революций, навык не глядя на то, что потом, после перемоги революционеров официально Минск, Лукашенко могут наладить цалком нормальные практичные связи с новой уладой. Это было и в выпадку с Украиной после первого Майдану. Это было и с теми же арабскими краинами, больше-меньше такие нормальные стосунки. Але в момент этих революций он, безумовно, не соромится лишний раз подкресливать свое негативное ставление до любых вот таких формул свержения улады. И Жизневский, який был одной из частей этой революции, самым ярким представником Беларуси на этой революции, який загинул, он таким символом является для официальной улады. И как бы ни было неоднозначным ставление до Украины, до украинских подеев, до сопредстояния России и Украины в сенсе геополитики, але в сенсе идеологии, в сенсе внутренней политики у Лукашенко и у белорусской улады однозначно негативное ставление до Жизневского и як до всех майдановцев, которые робили там революцию.
Юры, насколько я разумею, вот те змены, я все ж таки дозволю себе казать про змены военно-стратегичной ситуации на Усходе, як яны отбиваются на внутренней политике Украины. То есть, ось обвастрая гэта суперечности во украинским политикуме, на кого громадская думка политикум складая отказность за тые, ну скажем так, негативные баки змены ситуации на Усходе Украины?
Ну, я не могу погодиться с опошней формулёвкой, что есть некая громадская думка, якая складая отказность за негатив на Усходе. Негатив сапраўды вельмі тягнется давно, не только на Усходе, але и на полдні, у Крыму. Громадская думка не ведает, что далей будет робить Киев и что вовле ей думцы громадской робить с такими зявами, как Крым и Донбасс. Тому я бы сказал, что военные подеи на Усходе, наоборот, не яднают, гартуют и загартовывают.
Юр, я вас перепыню, трапляя на вочи там в Фейсбуку, скажем, того же Тимчука, что украинское войско откатывается, несе поразы по всех фронтах, ай-яй-яй, кто в этом виноваты. Такое пишется и пишет не он один.
Правда, есть шмат негативу, называют Порошенко зрадником, критикуют шмат, что он мучит пойти в отставку, что там ярость повинен стать главным командующим и так далее. Але агульный настрой такий, что нечто там в Донбассе отбывается, главное, каб оно не перекинулось на Харков и на Одессу, каб не створили гэты сухопутный коридор на Крым и так далее. У Киеве все относно спокойно, фактично новая хваля мобилизации еще не распочалась, то нам все всех военкоматы не тягнуть. В столице довольно спокойная обстановка, навод терактов нема, какие здараются час от часу в Одессе, а после часом у Харкове, у тих регионах, какие вельми критичные до так званой новой хвали народных республик, якую Москва пленовала еще летой. Але две головные силы у парламенте, поведно во Уразе Украины, это блок Петра Порошенки и Народный фронт на чале с премьер-министром Арсеном Яценюком. И они фактично злились. Есть помежду ними внутренние суперечности, але и премьер, и президент тримаются разом, один одного не критикуют. Повторения ситуации Ющенко-Тимошенко нема. И вельми значно, что Порошенко призначил секретаром Рады национальной безпеки и обороны Александра Турчинова, представника именно Народного фронта, дал ему додатковые полномочки про одмысловый закон, ухваленный Верховной Радой. И теперь они выступают разом.
Вы слушаете Радио Свобода, основная тема дня. У Беларуси надрукована новая редакция закону об военном становище. И она пошла дейничать уже простый день, с 1 лютого. Белорусское войско начало интенсивные комплексные тренировки. Некоторые частки пополняются резервистами. У Трумена Крестина активист Европейской Беларуси Максим Винярский распочал сухую голодовку. И он протестует супроть присуду за ушанование памяти Михаила Жизневского. У Могилеве вандалы пошкодили бюст Тараса Шевченки. По выниках торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доляр умацевался одразу на 190 рублей. Высокая говорить о Праске, акцент, я нагадаю, его удельники обмерковывают новое обострение военной ситуации во Украине. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Вадим, а зараз до белорусско-российских отношений, тут можно сказать про уплыв украинской ситуации, может быть, и это и не причин, але шмат кто зауважает, скажем так, ну, похолодание ставления России до Александра Лукашенко. Тут можно пригадать и двухсенсовную заяву российского посла, який сказал, что, ну, я не ведаю, а типа пойдет Лукашенко на наступные выборы, и вельми такая острая реакция самого Лукашенко на тон, скажем так, российских СМИ и шмат всяких публикаций, уже з'явление раз-пораз, так бы мовить, протягу хростных батьков на российском телебачении. Вот, на ваш погляд, это все-таки некая новая линия?
Что это какая-то импульсивная, интуитивная мечта о том, чтобы появилась какая-то новая линия, потому что, в общем, перед каждыми выборами Москва пытается действовать немножко на нервы Александру Григорьевичу. Все это довольно безуспешно, хотя иногда раньше он, кстати, как-то еще тревожился, а в последнее время как-то он уже и по этой части успокоился. Может быть, понял, что никакой контр-игры у Москвы против него нет, уж тем более на выборах. Таких выборов, как ожидается в этот раз, спокойных, я думаю, что не было раньше. Сейчас, поэтому чем активнее Москва пытается изобразить значит, какую-то глубокую политологическую разработку в отношении Лукашенко, тем, я думаю, очевиднее, что ничего у него за души сейчас нет, быть не может, ей вообще нет Лукашенко. Я думаю, что...
Вадим, я вас перепыню. Ну а чему? Вот шмат кто в России уже так открыто кажут, так бы мовить. Лукашенко здрадник. Вот Россия изнемогает, что называется, в борьбе за русский мир, там, в Украине, смагается с Заходом. А Лукашенко, виляя, крутит там Заходу на встречу идет. Да что же это? Как же русская душа может это терпеть?
Не первый раз, во-первых. Во-вторых, все это, мне кажется, инерция. И за всем этим нет никакой идеологической проработки. А потому что нету никакой политической, технологической поддержки. Эта идея – это абсолютная рефлексия. Мне кажется, это необходимость просто что-то объяснить своему гражданину, который уж совсем запутался относительно Лукашенко, потому что, с одной стороны, еще недавно этот гражданин был в восторге от нашего белорусского товарища, а в последние годы белорусский товарищ вдруг казался предателем. Здесь, в общем, ну, непонятно, как себя к нему позиционировать, а мы сейчас очень сильно ценим ясность, и ясность, чем более, тем более выгодную, чем более патриотическую. А вот, и поэтому я думаю, что это абсолютно внутриполитические маневры, которые вообще никого не интересуют, потому что сейчас, помимо Украины, я думаю, что большинство подобных тем, Белоруссия, Кавказ, там, и что-либо еще, становятся глубоко периферийными и вторичными.
Виталь, с того, что сказал Юрий, как бы не вытекает, что в Украине резко обострилась военная ситуация, а лево варто сказать, что белорусское насельство, белорусы все-таки в основном спрымают ситуацию про картинку, про телевизийную картинку, а поводле телевизийной картинки ситуация там все-таки обвострилась. И вот на ваш погляд, как это может поуплывать на, скажем так, внутриполитичный расклад у Беларуси? Ну, мы бачили, что летось подеи во Украине, забурение во Украине, яны как бы подштурховывали, подымали рейтинг Лукашенко, как бы сбавцы, оборонцы, гаранта спокою и так далее. Вот зараз, причем я кажу, незалежно от того, как оно на самом речь в Украине, а вот эта картинка российских телеканалов, белорусских телеканалов, она как бы будет сприять Александру Лукашенко?
Мне кажется, безумовно, что другой раз такого эффекта уже не будет, принамсі у неких значных лебах. Первый раз, правда, это отбылось на фоне спочатку революции Киеве, потом Крыма и потом початку войны в Донбассе, когда рейтинг Александра Лукашенко вельми моцно вырос, как раз на тех чинниках, про которые вы сказали, как у нас стабильность, там война, и Александр Лукашенко, мовляв, займая такую равномерную больше-меньше позицию, оховывая нас от войны. Але тут теперь два фактора. По-перше, отбылось певное прызвычайванне беларускага насельніцтва да гэтай вайны, да украінска-расійскага канфлікта. І тыя ўсплёскі, яны ўсё-ткі не ўспрымаюцца радыкальна як нешта новае. У прынцыпе, ўсё тое ж самае. Стрэляюць, забіваюць, і беларускае насельніцтва ў пэўнай ступені, як бы гэта трагічна не гучала, але прызвычайвалася нават самыя актыўныя, скажам, тыя ж палітычна актыўныя людзі ў тых жа самых сацыяльных сетках, Фейсбуку, ўжо адчуваюцца, што не пішуць так шмат пра Украіну, не рэагуюць так палымяна і драматычна, як рэагавалі раней. Тое ж самае з больш масавай свядомасцю, якая ўжо не бачыць нейкіх дасягненняў Лукашэнкі на гэтым фоне. Ну, тады вырасла, а цяпер ужо, ў всякам разе, это будзе ўспрымацца альбо як нешта звыклае, альбо нават это ўжо сціраецца з народнай неўдзячнай памяці, як нейкае дасягненне. Ну, а другі чыннік для масавай свядомасці, мне здаецца, таксама вельмі важны, тое, што ўнутраныя падзеі ў Беларусі зараз выцісняюць гэты расійска-украінскі канфлікт і ролю Беларусі. А менавіта гэта эканамічны крызіс і дэвальвацыя, якой не было вясной, калі мы кажам пра рост Лукашэнкі рэйтынга. А цяпер гэта ёсць, і гэта для беларусаў самае галоўнае. Калі даляр упаў на 40%, а заробак не расце, і адпаведна на 40% знізіліся даходы, растуць цэны, гэта для беларусаў становіцца самым важным, а не нейкая далёкая, хаця і ў суседзяў вайна.
Юры, а як з гэтым зараз ва Украіне? Сапраўды увага свету, увага, скажам, суседзяў больш засяроджана на ваенную сітуацыю, сітуацыю на ўсходзе. А як справа з эканамічнымі рэформамі, якія абяцалі прэзідэнт Парашэнка і прэм'ер Яцанюк?
Ось, менавіта што абяцалі, абяцаюць. Эканамічная сітуацыя ва Украіне даволі кепская, блізкая да дэфолту. Яна ўскладняецца тым, што ёсць фактычна два курсы нацыянальнай валюты грыўні. Нацыянальны банк трымае яго на ўзроўні 16 грыўняў за даляр, гэта афіцыйны курс, рэальныя за 20 грыўняў і больш. Людзі проста не могуць купіць даляры ў банках, яны там адсутнічаюць як кляс. Гэта тычыцца іншых кампаній, юрыдычных асобаў, ім вельмі цяжка зараз. Эканамічная сітуацыя ускладняецца. Што будзе далей, асабліва ніхто не ведае, таму што рэформы яшчэ дзейнічаць не пачалі. Літаральна напярэдадні новага году былі ухваленыя змены ў падатковым кодэксе Украіны, але яны пачалі дзейнічаць толькі у студзені. 12 дзён Украіна святкавала новы год, толькі 12 студзеня пачала працаваць, таму асабліва ніхто гэтых зменаў і скарачэння падаткаў, колькасці падаткаў і падвышэння падаткаў у працэнтавых адносінах асабліва ніхто не заўважыў. Рабіць бізнес лягчэй не стала, рэформаў асабліва таксама ніхто не заўважыў, таму што рэформы гэта законы і людзі. Законаў як такіх кардынальных няма, людзі тыя самыя. Усе незалежныя арганізацыі кажуць, што 100 дзён мінула з даты прыняцця закону аб люстрацыі, а фактычна чыноўнікі тыя самыя засталіся на месцах. Ну, за выключэннем тых, хто збег, Янукович, ягоная кліка. Тыя самыя суддзі сядзяць у судах, што сядзелі год назад, асудзілі Майдан, ніводны не пакараны, і Беркут фактычна застаецца той самы, толькі з іншай назвай, пад іншай крышай. І народ вельмі незадаволены. Пасля школьных канікул высветлілася, што перасталі карміць бясплатна ў школах. З першага па чацвёрты клас гэта было такім шокам для бацькоў, ніхто гэтага не чакаў, хаця менавіта законы былі ўхваленыя на патрабаванне Міжнароднага валютнага фонду, які мае выдаць чарговы крэдыт. Але, дарэчы, МВФ гэты крэдыт альбо дапамогу іншую яшчэ Украіне не даў, пра што міністр фінансаў Украіны сказала ў Давосе. Таму афіцыйны Кіеў разлічвае на фінансавую дапамогу Захаду, а Захад кажа, што трэба праводзіць рэформы. Рэформы кардынальныя, а не касметычныя. На жаль, пакуль што толькі касметычныя мы бачым.
Вадзім, а вот вам падобнае пытанне, скажыце, вось гэты расійскі эканамічны крызіс, наколькі ён уплывае на палітычныя ўстаноўкі расейцаў? То есть вот это як бы звязка эканамічнага крызіса з Крым наш, меркаванне, што можа быць, ну вот эта вот сітуацыя такой міжнароднай ізаляцыі Расіі, это, у прынцыпе, кепска для яе, і трэба што-то рабіць. Гэта неяк уплывае, гэта неяк звязваецца ў народнай свядомасці?
В обществе пока не меняется никак, потому что темпы ухудшения жизни пока, скажем, отстают от интенсивности пропагандистских успехов, в соответствии с которыми общество в большинстве, я не говорю о 84%, но в подавляющем большинстве продолжает исходить из того, что мы вынуждены платить за праведные и благородные вещи. Думаю, что это еще определенное время продлится, и именно на вот сохранение вот этой пропорции и направлены чисто экономические действия власти, которая будет раскрывать свои кубышки, каким-то образом будет пытаться пополнять бюджет не за счет вот как бы основной своей социальной базы. Вот, и эта социальная база еще долго достаточно будет отвечать, ну, если не взаимность, то, по крайней мере, определенным, может быть, не очень теплым, но пониманием.
Виталь, и вам питание, вот вы сказали, что уже так бы какая-то, ну, что ли, цікавность, сфокусованность на украинских подеях, на войне во Украине, так в белорусском громадстве, как бы крыху сыходить, але вот варто звернуть увагу на заявы, якія прогучали в устного Александра Лукашенки на гэтым тыдні, на конт белорусской мовы, на конт белорусской культуры, уже вот пишут, как бы Лукашенко в пошуках белорусской идентичности, а что ему так закартело? Белорусскую книжку прочитал раптом, ці вот что?
У старшини товариства белорусской мовы Олега Трусова есть целый подбор чудовных, ярких, становчих выказываний Александра Лукашенки про белорусскую мову, ее важность, необходимость ее шанования, любовь до ее и так далее. Эти цитаты довольно равномерно размеркованы за последние, скажем, 10-15 годов. И они не были сказаны только в 2004 году, там, в 2014 году, альбо в 2015 году. Я вот зараз задал один свой артикул там про выхование дитя, это было в 2002 году, тата, ты папа, и там пишу про то, что вот дитячую группу у садочку моего сына, Бог уже переводит на белорусскую мову, такая белорусизация, так званая белорусизация, и это был 2002 год. То есть я про то, что весь час в той или иной ситуации такие, скажем, кроки, помкнения, заявы у Александра Лукашенки были, и в опыт опошних, ну, годов 10-15, не будем сказать про первые годы керования Лукашенко, а в опыт опошних 10 годов показывает, что, звычайно, за ими не стояли никакие кроки. И я думаю, что на самой справе для Александра Лукашенко то, что он называет националисты, это носбиты вот некого такого зла. Иногда недавно он говорил, что я ненавижу националистов, бо это вот радикальные люди, которые приведут до катастрофы в громадстве. И в любом случае, любая его фраза, слова про белорусизацию, это будет иметь чисто такое значение информационного шума. На самой справе сподевание на то, что будет отбываться некая белорусизация при этом керовнику, при этом политическом режиме, при его основах, которые протягивают основать, мне кажется, абсолютно необгрунтованные, некие наивные, в глубоком смысле, в соправдном смысле, никакой белорусизации при этом режиме быть не может. Это не отменяет то, что будут некие фразы, будут некие дробные деньги, але будут получаться по принципу крок наперед, два кроки назад.
Слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітычныя глядальнікі з Менску Віталь Цыганкоў, з Кіеву Юрый Свірко, з Москвы Вадзім Дубноў. Вёў передачу Юрый Дратахруст.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.